Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 256-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас, как всегда, я, Антон Поздняков. Сегодня у нас красивое, круглое число 256 в двоичной системе. Это такой достаточно серьезный юбилей. Ну и по этому поводу у меня, я думаю, многими ожидаемый гость в подкасте, которого вы очень давно просили пригласить в один из выпусков, плюс мы поднимаем такую замечательную тему, как астрономия работает изнутри. Я думаю, многим это будет интересно. Но перед тем, как мы перейдем к интервью, у меня есть для вас небольшое рекламное сообщение от партнера сегодняшнего выпуска, а именно от компании PyOptics. Мы с ребятами работаем уже достаточно давно. Мне прям нравится, как они себя позиционируют. У них отлично получается сочетать какой-то современный подход, при этом не скатываться в дилетантство, то есть ребята прям понимают, что делают, при этом предоставляют весьма современный сервис. Мне нравится, что они очень открытые как в общении с нами, так и в общении с аудиторией. Собственно, вам тут не нужно верить мне на слово, а вы можете сами пойти и послушать, так как мы с ребятами записали отдельный модуль в 247-м выпуске Бородакаста, ссылочка будет в шоу-ноутах, если вы не подписаны на Бородакаст, но вас интересует тема зрения. Мы с ребятами пообщались вообще, как в современном мире нужно заботиться о зрении, какие штуки помогают, какие не очень, как нужно проходить обследование, работают ли вообще очки там, для компьютера с фильтром синего света, что на что влияет и так далее. Пойдите, послушайте модуль, как мне кажется, получилось достаточно интересно. Ну и не забывайте, что, как всегда, в магазинах PyOptics, как в онлайне, так и в офлайне, для вас, наши дорогие слушатели, есть промокод «Борода» латиницей, который даст вам 20% скидку на оправы и солнцезащитные очки. Так что за очками можете смело идти в PyOptics, либо же в их офлайн-магазины, либо же в онлайне pyeoptics.com. Если что, ссылочка, конечно же, есть в шоу-ноутах. Предъявляйте им смело промокод «Борода» латиницей, говорите, что пришли от нас. Вам за это сразу дадут скидочку в 20% на оправы и солнцезащитные очки. Ну а на этом мы, наконец, переходим к нашему интервью. Итак, сегодня у меня в гостях человек, которого вы давно и часто просили позвать в теорию большой бороды. Это астроном, кандидат физико-математических наук, доцент физфака МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, автор многочисленных научных публикаций, книг, ведущий публичных лекций Владимир Георгиевич Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Привет.
Я думаю, многие наши слушатели в первую очередь знают вас по вашим лекциям, коих очень много, есть в том числе и в открытом доступе, все на том же YouTube. Лекции у вас есть очень разные, и мне кажется, что многие из них рассчитаны в том числе на людей, которые пока не сильно, скажем так, увлекаются астрономией. Так, пока по касательной только встречаются. И такие лекции для них — это как раз способ зацепиться за тему, начать в нее как-то углубляться, интересоваться. Не могли бы вы рассказать, как вы видите некую свою среднюю аудиторию, которая на ваши лекции ходит, и какую цель вы, как автор этих самых лекций, в первую очередь преследуете такой своей деятельностью? То есть, скажем так, какой эффект, произведенный на пришедших людей, вы бы считали для себя максимально благоприятным?
Ну, во-первых, я преподаватель университета, даже не одного, поэтому у меня есть, конечно, совершенно профессиональная аудитория. Это будущие профессиональные астрономы и астрофизики. Им я рассказываю то, что у них в специальности потом будет работать. Ну, то есть вполне себе настоящую науку. Я в МГУ преподаю, уже несколько лет в Новосибирском университете преподаю. Там в основном физики, в МГУ у меня астрономы. И еще есть аудитория, которая в последние годы стала очень важной для меня. Это учителя школ, которые преподают астрономию. Вы, наверное, знаете, что в 2017-м астрономия в российских школах стала вновь обязательным предметом. Она много лет еще там, с середины 30-х была обязательным, в середине 90-х ее исключили из числа серьезных предметов, она стала факультативной, то есть реально исчезла из расписания школ, а теперь вернулась вновь. Но и она вернулась на совершенно неподготовленную почву. Учителя старой формации забыли астрономию, а новые молодые учителя, в основном это учителя физики, конечно, физики, географии иногда, они вообще никогда не учили астрономию в педвузах. Ну и приходится на эту аудиторию серьезно работать. Я записал несколько десятков лекций в онлайне. Их люди слушают, сдают мне экзамены, ну, как правило, по скайпу или как-то иным способом. Ну, если москвичи, то очно. И после этого получают сертификаты на право преподавать этот самый предмет астрономии в школе. Вот это вполне себе тоже, ну, полупрофессионально. Это, конечно, учитель, он не будет сам у телескопа ночью проводить. Но ему надо быть подготовленным, чтобы не ударить в грязь лицом перед школьниками. А то, что вы имели в виду, ну, это публичные лекции, да? Когда приезжаешь в какой-то город или приходишь в какой-то лекторий в Москве, а в Москве их десятки разных, и там собирается публика на конкретную тему, либо на конкретного, сейчас говорят, спикера, мне не очень нравится это слово, ну, выступающего, лектора. Тогда аудитория, конечно, смешанная, и мне трудно сказать, кто приходит. По возрасту это люди от 20 до 40 в основном. Конечно, есть иногда чуть младше, есть пожилые, но от 20 до 40, ну, то есть реально активная публика, которая чего-то недополучила в школе или в своем вузе. Очень часто это инженеры, склонные к точным наукам, но вот мимо астрономии они прошли в школе. Еще был такой, не был, он продолжается, интересный эксперимент. В нашем Московском университете ректор 6 лет назад предложил нового типа курсы, межфакультетские. То есть студент любого факультета может прослушать обзорный курс с любого другого факультета, но не со своего. Если ты физик, выбирай из 42 других факультетов МГУ любую из 150 предложенных тебе лекций там, по биологии, физике, химии, политологии, чего хочешь, и, так сказать, расширяй свой кругозор. Все-таки ты будешь выпускником университета, значит, должен не только быть заточен на свою специальность, но и как-то представлять себе соседние области знания. Вот случилось для меня невероятное, я не ожидал этого, из 150 предложенных студентам МГУ лекций астрономия оказалась абсолютно в топе, не просто в топе, абсолютным победителем по числу интересующихся. У меня было около 2000 студентов на курсе. Но это было довольно тяжело, сами понимаете. Экзамен, да, принять? Там 1900 с чем-то человек было. Но можно это как-то преодолеть. По крайней мере, я понял. Вот тогда я спрашивал ребят, реально опрашивал, а почему именно сюда? Есть биология, есть, ну, масса чего интересного. Есть, почему пришли на астрономию? Они говорят, а в школе ее не было. Мы прошли мимо, а нам бы хотелось. Ну, почти любой ребенок там, в третьем, в пятом классе смотрит на небо. Даже и еще и в детсадовском возрасте тоже смотрит на небо. И если ему не рассказали профессионально об этом, вот чего-то он лишен бывает. Он это чувствует, и вот уже в университете добирает. Вот это я понимаю, этот стимул. А кто приходит на популярные лекции, уже будучи, ну, формально взрослым человеком, получив специальность, платя за это деньги, между прочим, очень часто лектории требуют какой-то оплаты, там от 200 до 1000 иногда рублей. А я даже видел лектории, где 10 тысяч берут за посещение одной лекции. Ну, это что-то для меня сверхъестественное. Тем не менее, приходят. И вот тут мне не очень понятно. Это какая-то природная любознательность их тянет. Ну и я рад. Я рад, что есть и такие еще не потерявшие любознательность в зрелом возрасте. Вот так бы я ответил. Более тонкого анализа социологического я, конечно, никогда не производил. Мне неудобно спрашивать, а что это вы ко мне пришли на лекцию? А зачем вам это? Ну, пришли. Ну, значит, надо зачем-то. Я стараюсь, чтобы им было интересно. как-то задавая вопросы, как-то наводя их на те темы, которые им интересны во время лекции, ну, стараюсь соответствовать их ожиданиям.
А какие темы больше всего интерес вызывают? Все-таки более какие-то базовые вещи, или люди стремятся понять, что такое черные дыры, как там расширяется
Вселенная? Вы прям в точку попали, да. Есть несколько тем, которые у всех вызывают ажиотажный интерес. Это черные дыры, рождение Вселенной, большой взрыв. Это вот одно направление, которое более или менее научное. Есть совершенно ненаучное. А были ли американцы на Луне? Потому что каждый второй считает, что не были, и что их обманули на этот счет. Ну вот, я стараюсь уводить от этих тем. Да, еще НЛО. НЛО, конечно, тоже неизбывно популярная тема. Сейчас у каждого есть фотоаппарат в кармане, ну, в смысле телефон. И что бы ни произошло на небе, все фиксируется. И слава богу, это очень интересно. Иногда для нас, изучающих небо, это бесценная информация, когда люди что-то снимают на телефон. Но им же надо объяснить, что не все является космическими кораблями пришельцев, что есть вещи, понятные нам, изучающим небо, есть вещи еще не понятые, вот реально есть, мы знаем, что наблюдаются явления, которые мы не можем толком объяснить на небе, наука не кончилась вчера и не кончится завтра. И в этом смысле тема тоже горячая, но я потихоньку отхожу, мне уже становится скучно одно и то же объяснять вот в сотый раз. Я стараюсь рассказывать о том, что как-то не рассказано еще, о том, какие условия на планетах, что мы открываем за пределами Солнечной системы, экзопланеты, какие звезды редких пород, ну и так далее. То есть, расширять спектр тем.
Я тогда предлагаю, собственно, от популярных лекций все-таки перейти к, назовем это, более научной теме. Я все-таки хотел бы поговорить о исследовательской деятельности, в том числе вашей, которая насчитывает уже не один год. Насколько я знаю, у вас публикации еще с 76-го года, если мне не изменяет память, да, у вас первая?
Ну да, в 76-м я закончил университет, и тогда уже начал публиковать научные и параллельно научно-популярные тексты.
А вот тогда можете рассказать просто в двух словах о вашей научной деятельности, что конкретно вы изучали, какие предметы изучения вас наиболее интересовали и, возможно, почему?
Самая важная для меня тема, я думаю, не только для меня, для большинства астрономов, нас всегда интересует, как это произошло. Что бы мы ни изучали, планеты, звезды, галактики, Вселенную в целом, то, что сегодня мы видим, а что было вчера, из чего все началось? Вот каждый астроном себе эти вопросы задает, и меня они тоже интересовали. Я нашел для себя объекты, которые помнят многое из того, что было миллиарды лет назад. Для публики это малоизвестные объекты, мы называем их шаровые звездные скопления. Дело в том, что одна звезда, она не может о себе почти ничего рассказать. Две звезды, а большинство звезд живет парами, они уже гораздо больше рассказывают о себе, потому что притягивают друг друга, обращаются по орбитам вокруг общего центра масс, и мы уже их массы можем изучить. Если они время от времени закрывают друг друга, мы их размеры можем определить и так далее. То есть две звезды – это уже гораздо более информативная система, чем две одиночных. Представьте себе звездное скопление, когда тысяча звезд живет вместе в одном коллективе, постоянно обращаясь вокруг общего. Такой клубок, звездный клубок, такая стая звезд. И в их размерах, в их движении, в их химическом составе очень многое сохранилось от той эпохи, когда они формировались. И вот разные скопления бывают. Некоторые, кстати, знакомы большинству, вообще любителей астрономии или даже любителей поглядеть на небо. Плеяды. Это маленькая кучка звезд на зимнем небе, которые многие знают, 5-6, в зависимости от качества вашего зрения, иногда 7 звезд там видно. Плеяды – это звездное скопление. В телескоп я вижу несколько сотен звезд. Но это молодое скопление. Оно помнит то, что было примерно 500 миллионов лет назад, когда оно родилось. Для астрономии это небольшое прошлое, не очень глубокое прошлое. А есть куча звезд, которые родились примерно 13 миллиардов лет назад, в эпоху, когда формировалась наша галактика, соседние галактики. а может быть даже чуть раньше, то есть еще не было галактик. Вселенная была довольно однородной. И в этот момент начали первыми образовываться вот эти вот конгломераты звезд, звездные скопления. Не все дожили до наших дней. Некоторые развалились. Ну, понятно, когда у вас нет стенок, нет сосудов, которым вы держите какие-то хаотически движущиеся частицы, они разлетятся. Вот бутылка с пробкой закрытой, в ней жидкость сохранится навсегда. Стоит открыть пробку, ну или налить воду в стакан открытый, и постепенно вода будет испаряться, и в конце концов стакан окажется сухим. Или бутылка с открытой пробкой. А молекулы вылетают, они видят, куда им можно вылететь, и туда уходят, уже не возвращаются. Так живут звездные скопления. Звезды постепенно, одна, другая, получив случайно большую скорость, а соседи-то их притягивают, они иногда разгоняются, улетают из скопления, и все, как бы испаряется звездная куча. Поэтому сохранились не все, но в нашей галактике, например, сохранилось около 200 шаровых звездных скоплений, они огромные. Они по размеру большие, десятки световых лет, иногда сотни световых лет размером, и по количеству имеющихся там звезд, от сотни тысяч до 2-3 миллионов в одной куче. И вот в их движении, в их химическом составе, в том, как они выглядят, в форме их, записаны некоторые данные, сохранившиеся с эпохи их формирования. Заглянуть на 13 миллиардов лет в прошлое – это круто. Но это трудно. Надо понять, что они забыли, а что сохранилось в их памяти, ну, то есть в их составе, в их форме, в их массе. Вот этим я с удовольствием почти всю жизнь занимаюсь, кое-что нашел, так сказать, внес в копилку научных идей и результатов. Есть у меня интересы и помимо, конечно, помимо шаровых скоплений, хотя это было главным моим занятием. Ну, например, как сегодня формируются звезды, как они взрываются, расталкивают газ вокруг себя, стимулируют рождение других звезд. Ну, наверное, большинство слушателей знают о взрывах сверхновых звезд. Это массивные звезды, дожившие до момента, когда все уже, топливо почти кончилось, звезда резко сжимается, выделяется энергия. При сжатии всегда выделяется энергия. Еще и термоядерный взрыв иногда внутри происходит, и она, как граната, разбрасывает свои остатки в сторону. Так вот, звезда умирает, и при этом она подталкивает к рождению иногда десятков и сотен других молодых звезд рядом с собой. Почему? Ну, вспомните, как взрыв происходит. Горячее облако расширяется, а если вокруг него есть холодный газ, он сжимается, как поршнем сжимается от этого взрыва. Ну, а сжатый газ, он это первый шаг к формированию звезд. Чем плотнее газ в межзвездном пространстве, тем легче ему разбиться на кусочки, и из каждого кусочка родится новая звезда. Вот эта вот последовательность смерти и рождения новых поколений звезд, это очень интересно, потому что хотя бы наше Солнце именно так родилось. Некогда, ну, примерно 4,5 миллиарда лет назад, недалеко от нынешней Солнечной системы, взорвалась звезда. И она подтолкнула небольшое газовое облачко к тому, чтобы то сжалось, и родилось наше Солнце и планета, его окружающие. Так что это просто интересно, как родились наши планеты. Вот тоже в результате соседнего взрыва смерти фактически соседней звезды. Это я тоже изучаю. И кое-какие результаты интересные добыл.
Кстати говоря, о шаровых скоплениях, мы упомянули Плеяды.
Нет, Плеяда не шаровое. Плеяда не шаровое. Это другой тип молодых скоплений. По-английски они называются open clusters. Журналисты немножко неверно переводят на русский как открытые open, открытые скопления. Но астрономы, профессионалы говорят рассеянные скопления. Рассеянные и шаровые. Вот два типа скоплений, которые мы выделяем в нашей галактике.
Да, я просто хотел такой забавный факт, который, как по мне, не все знают, где можно увидеть часто именно Плеяды, не только на зимнем небе, но еще и на капотах автомобилей марки Subaru.
Subaru, да, там 5 звездочек, это самые яркие звездочки, потому что по-японски Subaru — это и есть название Плеяд, скопление Плеяд. Верно, спасибо.
Да. Собственно, меня всегда тоже интересовало, потому что мы, когда и в подкасте, и общаемся с аудиторией, в принципе, когда какие-то всплывают, скажем так, новости из мира науки, мы видим, как правило, уже результаты. То есть мы говорим, что вот, было сделано такое открытие, там, может быть, мы идем уже, читаем оригинальную статью, смотрим, по каким характеристикам были выведены те или иные открытия, там, смотрим, там, не знаю, на линии поглощения, на спектрограммы, еще какие-то вещи. Но мне кажется, для большинства загадка все равно остается, в чем состоит непосредственно работа современного астронома.
Ну да, как это было сделано, да, технология? Да.
У меня просто есть ощущение, что до сих пор есть такой стереотип, что это какой-то человек в колпачке со звездочками, с кисточкой, идет в большую башню, становится в телескоп и смотрит в него всю ночь. Вот. То есть, что на самом деле представляет собой работа астронома вот в современном мире?
Между прочим, когда я начинал, примерно так и работали, да. Берешь подмышку, кассету с фотопластинками, тогда не было электронных приемников света, и мы пользовались обычной фотографией химической. Подмышку берешь коробку с фотопластинками стеклянными, покрытыми этим слоем эмульсии, одеваешься потеплее, намного теплее, чем обычно принято думать, потому что даже летом, ночи, а обсерватории же в горах, как правило, горные ночи всегда очень холодные, а уже зимой в горах это вообще страшное дело. Потеплее одеваешься и идешь на всю ночь стоять, ну, в лучшем случае сидеть у телескопа. Но, конечно, сегодня не так. Сегодня с вечера, конечно, астроном идет в башню. Он ее открывает, он проверяет всю электронику, механику, как там себя чувствует телескоп. Но потом, когда начинаются наблюдения, лучше человеку отойти от инструмента, оставить его в покое, потому что человек теплый. А от теплого предмета поднимаются потоки теплого воздуха, перемешиваются с холодным ночным, и перед телескопом такое марево возникает. Оно, конечно, не сильное, один человек особой погоды не сделает, но все равно иногда заметное. Так что лучше из башни уйти и оставить телескоп спокойно в холодной ночной атмосфере, и тогда изображения будут лучше. Чем спокойнее воздух, тем лучше изображение. Воздух – наш главный враг. Вообще любой астроном мечтает, конечно, попасть на Луну и там в отсутствии атмосферы наблюдать идеальные изображения. Но на Луну немногие астрономы попадали, до сих пор всего один. И на Земле приходится вот так вот подальше от телескопа устроиться. Можно в соседней комнате, можно в соседнем помещении, ну, там где-нибудь домике. А лучше всего вообще по интернету где-нибудь на соседнем континенте. Дело в том, что мы ведь живем и работаем в городских больших агломерациях. Ну вот я в Москве, мои коллеги в Москве в основном. А это не лучшие места для работы самого телескопа. Лучшие места – это горные пустыни. Ну, например, в Чили, на севере Чили, в Андах великолепное качество ночного неба. Или на островах в океане, вот на Канарских островах, на Гавайях, на вершинах старых вулканов, потухших, тоже очень хорошо. Но жить там не очень хорошо, поэтому мы устанавливаем там телескопы, они в автоматическом режиме сами могут поворачиваться, открывать башню, чтобы смотреть на небо. А живой человек сидит где-то в университетском центре, ну вот мы в Москве сидим, и по интернету спокойно управляет своим инструментом. Сегодня это в основном так делается. Даже если вы в обсерватории живете, ну вот в России есть большая обсерватория 6-метрового диаметра, телескопом на Северном Кавказе, телескоп на горе, астрономы, как правило, под горой. Ну, если телескоп большой, конечно, рядом с ним, где-то там, в соседнем помещении, инженер на всякий случай находится. Потому что это серьезная машина, дорогая, надо на всякий случай профессионала, механика, техника, электронщика держать. Но ученому там делать нечего. Он сказал, что нужен, какой прибор повесить на телескоп, а сам сидит где-то вдалеке, в теплом помещении, перед экраном компьютера, и наблюдает за процессом, что-то, чем-то руководит, а иногда и не надо руководить. Сегодня достаточно задать программу ночного наблюдения, и телескоп будет сам поворачиваться куда надо, делать экспозиции, менять приборы, там, спектр снять или яркость звезды измерить. Иногда вообще присутствие человека в течение нескольких дней даже не нужно. Ну, к примеру, наш университет МГУ, вот тот институт имени Штернберга, где я работаю, создал систему телескопов-роботов. Но они не полные роботы, что уж прямо без вмешательства человека. Но в течение нескольких ночей они могут работать сами. Они стоят в тех местах, где ожидается хорошее небо. У нас на Дальнем Востоке, на Урале, в Подмосковье, ну, в общем, по всей территории России и соседних странах. Там, в Южной Африке, в Испании, на Канарах, где еще у нас, в Аргентине. И где бы ни была хорошая погода в данный момент, ночь, ясное, безоблачное небо, там телескоп-робот сам открывает башню. Башня — это, ну, понимаете, да, это укрытие для телескопа. Всегда плохая погода бывает время от времени. Дождь, снег, ветер, надо сохранять инструмент. Но когда погода хорошая, башня открывается, инструмент сам наводится куда надо по программе, делает экспозиции, записывает в память эти кадры. И потом утром ты их можешь в Москве, придя в институт, открыть компьютер, посмотреть, что он там нащелкал. Даже иногда участие человека в такой работе скорее повредило бы, потому что есть очень быстро течные явления, ну, буквально доли секунд длящиеся на небе. И, скажем, недавно были открыты такие гамма-вспышки от мощных взрывов звезд происходящие. Телескопы, летающие в космосе, а только они могут гамма-излучение принимать, они фиксируют эту вспышку. Тут же передают приблизительные координаты, где это на небе произошло, в интернет. Все телескопы-роботы в мире, а не только наша система, есть и у американцев, у англичан, они ловят эти сигналы. Через несколько, там, 2-3 секунды уже телескоп наводится на это место на небе, делает экспозицию, снимает через разные светофильтры, поляризационные фильтры, ну, то есть все, что можно для анализа этого света. Вспышка заканчивается там, через 10 секунд. Человек со своей реакцией медленной, он бы просто повредил этой работе. Сам телескоп-робот делает это эффективнее, быстрее, точнее. Ну, а через человек потом пишет статью на эту тему и получает какие-то гранты, какие-то достижения на свой счет. Если мы еще научим телескопы-роботы писать статьи, то вообще ученым будет нечего делать. Ну, вот так.
А правильно ли я понимаю, что из того, что вы сейчас рассказали, следует, что сейчас в современных, по сути, астрономических исследованиях большую часть задач выполняют крупнокалиберные телескопы, которые как раз вот стоят где-нибудь там на Гавайях, в Чили, на Канарах, или все-таки небольшие телескопы, которые, может быть, более локальные, они для чего-то все-таки нужны, и какие-то, ну, наблюдения полезные с их помощью можно производить?
Конечно, но это всегда так. Ну, во время любой битвы есть несколько дальнобойных орудий и много-много винтовок у солдат. И те, и другие выполняют разную работу, разные функции у них. Дальнобойных телескопов мало. Я скажу так, штук 20 во всем мире есть телескопов, которые, ну, до границ Вселенной могут добить, ну, то есть реально получить оттуда свет, получить изображение. Это телескопы с зеркалами, то есть с объективами диаметром от 5 метров и больше.
Это мы про наземные только. Ну, просто у нас же есть еще и, как бы, и космические.
Пока в космосе таких больших нет, сейчас я не скажу. Но это Хаббл только. А наземные 5, 6, 10 метров, вот самый большой 10,5 метров. Иногда мы их комбинируем, там два телескопа рядышком стоят на одной монтировке. 2 по 8, это уже много. Но они очень маленькое поле зрения имеют, то есть они точечно бьют по интересным, труднодоступным объектам. А небо гигантское, оно такое большое, что эти супертелескопы никогда в жизни все небо не изучат. Поэтому есть армия телескопов среднего и малого размера, задача которых бороздить по всему небу, дополняя друг друга, и контролировать все-таки то, что происходит во Вселенной в целом. Не в отдельных направлениях, а со всех сторон. Это важно. Ну, например, хотя бы чтобы предупредить Землю от ударов астероидов. Мы же не знаем, с какой стороны прилетит какой-нибудь неприятный камень. Поэтому малым телескопом свои задачи, большим свои. А космическим совершенно отдельная работа. Желательно космический телескоп делать, чтобы он видел в таком диапазоне излучения, который до Земли не доходит. Это рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение. В основном именно такие в космосе работают. И Хаббл, пожалуй, единственный, который в оптическом диапазоне, видит то, чего не видим мы на Земле. Или, я бы сказал так, раньше видел то, чего мы не видим на Земле. Хаббл запустили 30 лет назад. Мы поразились тому, чего мы были лишены, когда за пределами атмосфер даже телескоп скромного размера, Хаббл, 2,5 метра диаметр, таких у нас тысячи на Земле. Но когда атмосфера не мешает, изображения становятся четкими, ночи становятся длинными, он же летает, там можно долго в одно место смотреть и накапливать свет, не бывает дня и ночи. Поэтому на Земле нам, наземным астрономам, стало завидно. Нам тоже хочется иметь вот такие же возможности, как имеет космический. И сегодня мы их практически получили. Создана система адаптивной оптики. Я, если захотите, расскажу, как она технически устроена, но суть ее в том, что мы восстанавливаем испорченное атмосферой, размытое вот это вот мерзкое такое изображение, восстанавливаем до того идеала, каким оно было до атмосферы. Четким, с мелкими деталями, легко различимыми. Это довольно, ну, принципиально это простая техника, там мягкие зеркала, управляемые компьютером, и они, так сказать, делают обратную работу. Атмосфера испортила, а зеркало искажает свою форму, восстанавливает картинку. Но технически это, конечно, сложно реализуется, компьютеры мощные нужны, ну, вообще много чего надо. И сегодня мы на Земле имеем почти такие же хорошие картинки, как Хаббл получал в космосе все эти 30 лет. Ну, кончается эта история тем, что на смену Хаббла больше никто не проектирует и не строит новый космический телескоп оптического диапазона.
А W First, ну, он немножечко, по-моему, смещен в ближний инфракрасный.
Вы имеете в виду Джеймс Уэбб, да?
Нет, я имею в виду W First, который, собственно, непосредственный наследник Хаббла, который там недавно пытались закрыть, потом опять на него выделили деньги, там, по-моему, в прошлом году.
Но да-да-да. Он не такого размера, он немножко поменьше, чем Хаббл. Я не думаю, что дадут деньги на новый Хаббл, потому что нынешний очень дорого обошелся, очень дорого. Вы знаете, к нему несколько экспедиций шаттла было, и каждая из них почти по миллиарду с лишним долларов. В общем, это большие деньги, и сегодня нет таких ресурсов ни у НАСА, ни у астрономического сообщества, чтобы второй Хаббл создать. Это слишком затратно. Мы небольшие оптические запускаем, конечно, телескопы, и вот в России тоже сейчас делают такой ультрафиолетовый, но реально на Земле мы уже такие возможности имеем, как Хаббл имел в космосе прошедшие 30 лет. Он нам уже не нужен, второй Хаббл.
Да, я как раз, кстати, хотел спросить, какую роль сыграла адаптивная оптика, потому что, насколько я понимаю, ее внедряли это совсем недавно, а как раз я просто про адаптивную оптику достаточно много слышал, собственно, в моем университете принимал университет большую роль в создании вообще этой технологии.
Ну, технология, идея старая, она еще в 60-е годы в головах родилась, а реально начала работать, насколько я помню, в 69-м. В 79-м году впервые работоспособную систему сделали во Франции. А идея, я уже ее объяснил. Вы получаете плохое испорченное атмосферой изображение, но если знаете, как хотя бы один объект в поле зрения телескопа должен выглядеть на самом деле, вы можете восстановить картинку, сделать ее более четкой. У астрономов такая возможность есть. Если звезда очень далеко от нас, она должна быть точечкой на небе. Она так далеко, что при любой ее форме, ну, звезды-то, в общем, шарики, там особых вариантов нет, но на большом расстоянии шарик выглядит как точка светящаяся. А пройдя через атмосферу, эта точка превращается в такую кляксу, которая все время меняет свою форму, такая медуза постоянно меняющаяся, или амеба. Вот компьютер должен решить, как же исказить форму зеркала, от которого отражается свет, собранный телескопом, чтобы эта клякса снова стала точечкой, чтобы весь свет собрался в одном месте. Сделал он это, тогда и любой другой объект рядом с этой звездой тоже восстанавливает свою исходную форму. Будь то галактика, какая-нибудь там, какое-нибудь звездное скопление и так далее. Вот идея простая, а технически реализовать ее очень трудно, потому что атмосфера подвижная, она все время бурлит, теплые и холодные потоки воздуха смешиваются. Каждый из нас знает, как это происходит, когда мы, например, холодную воду в стакан с горячей водой наливаем, там некоторое время бурление, он непрозрачным становится, вода, потом все перемешивается, успокаивается. Попробуйте как-нибудь такой опыт. Полстакана кипятка, а туда полстакана или там четверть стакана холодной воды налейте и посмотрите на просвет, что вы будете видеть сквозь этот стакан. Сначала почти ничего. А атмосфера не успокаивается никогда. Ветер дует, турбулентные потоки воздуха непрерывно портят нам изображение. Сегодня адаптивная оптика реализована на всех больших телескопах мира. Большой телескоп — это большие деньги на его содержание, поэтому часть этих денег можно отдать на создание вот этой вот оптико-механической системы. Ну, на нашем 6-метровом телескопе, нашем Кавказском, мы тоже сейчас создаем эту систему, она уже начинает работать, но на больших телескопах, более крупных телескопах и более хорошо финансируемых западных телескопах или там японских, например, это уже несколько лет вполне себя оправдывает, работает и дает четкие картинки.
Насколько я знаю, да, там лазером создается искусственный объект, референс.
Это уже детали, конечно. Если в поле зрения нет реальной звезды, рядом с которой объект вашего исследования, можно создать искусственное пятнышко в атмосфере, посветим лазером на верхние слои, где-нибудь на высоте 90 километров над Землей. Есть слой атмосферы, удобренный атомами натрия. Откуда они там берутся, довольно очевидно. Там, на высоте 90 километров, обычно сгорают метеоры. Мелкие пылинки из космоса прилетают, и там в воздухе они от 80 до 90 километров сгорают и распыляют свое вещество. Там много натрия. А любители науки знают, что натрий имеет такую яркую желтую линию в спектре. И вот если лазер наш настроен на эту линию, своим желтым светом он бьет наверх в стратосферу, там возникает яркое желтое пятнышко вот этого светящегося натрия. Телескоп воспринимает это как звезду и по ней регулирует работу своей адаптивной оптики. Это искусственные звезды. Сегодня на некоторых телескопах даже 4 искусственных звезды, а вот сейчас строится в Чили гигантский 40-метрового диаметра телескоп, там 8 искусственных звезд будет, просто они по всему полю зрения будут разбросаны, и, так сказать, для компьютера будет легко ориентироваться по этим вот 8 ярким звездам. Искусственным звездам.
А вот мы сейчас, по сути, получается, говорим об оптических телескопах, но есть же и другие спектры, в том числе на Земле есть, например, те же и радиотелескопы, которые могут быть там одно большое блюдце, как недавно в Китае открыли.
Да, 500 метров диаметром, да, гигантское.
Вот в вашей конкретной области исследования больше все-таки оптические телескопы были использованы или...
В моей оптические, да, я звездами интересуюсь в основном, а это источники оптического излучения, но в нашем институте рядом со мной, даже я одно время работал в отделе радиоастрономии, у нее свои преимущества, ей не мешает атмосфера или почти не мешает. В этом смысле радиоастрономы впереди оптиков. Но у них есть и свои проблемы. Радиоволны длинные, и поэтому нужны очень большого размера телескопы, вот эти тарелки, которые бы четкое изображение давали. Самый большой из реально существующих в мире – это 300-метрового диаметра тарелка, антенна, сферическая антенна на острове Пуэрто-Рико. Но уже начинает вступать в строй гигантская китайская антенна 500-метрового диаметра. Изображение будет, радиоизображение более четким. Но я не думаю, что в ближайшее время кто-то еще более крупную сделает. Это все-таки тяжелая работа. Поэтому нашелся такой вариант. А давайте как бы из кусочков, из отдельных радиотелескопов, разбросанных на большой территории, синтезируем как бы одну большую радиоантенну, соединив все эти радиотелескопы проводами или там оптическими кабелями. Ее тоже реализовали, это называется радиоинтерферометры. Чем больше такая система, чем она шире разбросана по континентам, а есть уже межконтинентальные радиоинтерферометры. Один стоит там на Гавайях, другой в Штатах, третий в Испании, четвертый на Кавказе у нас и так далее. И это максимум того, что земной шар позволял раньше сделать. Несколько лет назад в России была запущена космическая радиоантенна. Я думаю, многие о ней слышали. Радиоастрон, спутник. Он ушел практически до Луны. У него такая вытянутая орбита. Он летает от Земли до Луны и обратно. И теперь у нас появился радиоинструмент размером с орбиту Луны. 400 тысяч километров размером. Четкость изображений фантастическая получена. Он прекратил работу вот не так давно, но накопил очень много данных и сейчас обрабатывают и получают замечательные результаты.
Ну, у нас же недавно был еще тоже яркий пример супердлиннобазной интерферометрии.
Черная дыра?
Да, да, телескоп горизонта событий, да.
Черная дыра, да. Ну да, он размером с Землю, но он работает в очень коротковолновом диапазоне, на миллиметровых радиоволнах, и поэтому даже наша Земля для таких радиоволн оказывается очень большим инструментом. Это была проблема, кстати, а как их соединить друг с другом? Один стоит на Южном полюсе в Антарктиде, другой на Гавайях, третий и так далее. Но нашелся способ. Их не надо соединять. Просто каждый из них по договору в один и тот же момент смотрит на один и тот же небесный объект и записывает принятый радиосигнал в память, на твердотельную память сегодня. А потом все эти памяти съезжаются в одну лабораторию и синхронно запускаются, и получается как будто бы такое вот радионаблюдение, только уже в пределах одной лаборатории откажешь. Единственная проблема, а как синхронизовать их? То есть нужны рядом с каждым радиотелескопом очень точные часы, которые бы метки времени впечатывали в эти радиосигналы. Сегодня такие часы есть. Это атомные часы, водородные стандарты. Ну, примерно то же, что на спутниках GPS, ГЛОНАСС летает. Вот такие же атомные часы. И они помогают синхронизовать наблюдения, проведенные на разных континентах. Вот этот телескоп горизонта событий как раз и реализовал эту технологию. И мы увидели окрестности черной дыры в довольно далекой галактике, в созвездии Девы.
Ну вот с наблюдениями, в принципе, понятно. Сейчас, вот вы говорите, почти все осуществляется в автоматическом режиме. То есть телескоп заданный объект пронаблюдал, собрал нужный свет. А что потом происходит? Насколько я понимаю, вот где-то в этом и заключается сейчас работа человека. То есть не нужно ходить и смотреть в окуляр, а нужно брать данные и потом их анализировать.
И обрабатывать. То, что называется обработать их. То есть привести к какому-то стандартному уровню, стандартной форме, положить в архив, которым могут пользоваться все твои коллеги, и зарубежные, и отечественные коллеги. Вообще астрономия очень интернациональная наука, и почти все наблюдения рано или поздно оказываются, как правило, рано, оказываются доступными для всех, в том числе и для любителей. И сегодня квалифицированный любитель астрономии фактически те же возможности имеет, что и профессионал. То есть вы идете по интернету в базу данных какой-то обсерватории, берете их наблюдения, это кадры, как правило, ну, в таких, там, в ТИФе или в более нормальных режимах записанные, не сжатые, а несущие полную информацию, и обрабатываете их, то есть смотрите, а что же там нового, интересного. Например, некоторые мои коллеги, вот недавно я был в Минске, в Белоруссии, там ребята, любители астрономии, при планетарии, каждый вечер скачивают себе кадры, полученные телескопами-роботами в разных частях земного шара, в разных странах, и ищут новые объекты. Ну, это, как правило, кометы, новые астероиды, и находят их часто, и публикуют эти данные наравне с профессиональными астрономами. Ну, у профессионалов, конечно, немножко выше квалификация, немножко больше времени на это, ведь профессионалу платят зарплату, и он может не отвлекаться на какую-то постороннюю работу, а заниматься только научной. Поэтому, конечно, от профессионалов наиболее интересные данные приходят. А любители, так сказать, широким фронтом помогают не упустить что-то важное, что-то интересное. Но вся работа делается на компьютере, конечно, обработка. Сегодня, знаете, если раньше было много астрономов и мало данных, то сегодня количество астрономов практически не изменилось. На всем земном шаре около 15 тысяч профессиональных астрономов и примерно 100 тысяч любителей астрономии, таких вполне себе квалифицированных, реально занимающихся наблюдениями. А телескопы стали настолько производительными, они такой вал новых наблюдений получают, что у профессионалов не хватает времени и сил на обработку всего этого материала. Любители в этом смысле здорово помогают нам. Ну, вот примерно так.
А вот давайте возьмем какой-нибудь пример абстрактный для просто иллюстрации, как проходит процесс. Вот, допустим, вас интересует какое-то скопление звезд. Соответственно, вы хотите, то есть как строится изначально гипотеза, как понять, какие данные нужно собирать, как запрограммировать телескоп, то есть как проходит непосредственно вот кусочек исследования, какие шаги нужно для этого предпринимать.
Ну, есть поисковые работы, когда вы просто шарите по небу, вы или ваш автоматический телескоп, и что-то новенькое ищете. Это вполне себе полезное дело. Ну, достаточно сказать, что каждую ночь мы открываем примерно 250-300 новых объектов в Солнечной системе. То есть важен факт открытия, просто заметить их. Ну и собрать какие-то данные об его движении, потом об орбите, в каталоге занести новые объекты. Это здорово, это полезно, но тут эта работа такая поверхностная. Нашел объект, вот и получил результат научный. А есть направление работ такого длительного мониторинга, когда за одним и тем же объектом надо наблюдать ночь за ночью, год за годом, иногда десятилетия, иногда столетия. Мы продолжаем те программы, которые начали наши учителя и их предшественники. Потому что звезды живут долго и меняются медленно. И за одну человеческую жизнь трудно иногда накопить достаточно данных, а как же меняется звезда в процессе своей эволюции. Такие вот систематические, рутинные, довольно скучные работы. Один человек ночь за ночь приходит на свой телескоп и наблюдает несколько объектов, как изменилась их яркость, как изменилось взаимное положение, если это звезды в скоплении или там двойные звезды. Вот. Эта рутина тоже очень нужна, она фундамент создает. Вы получили фотографию, теперь надо понять, а насколько сильно телескоп испортил изображение. Ведь приемник света, это вот то, что сегодня это ПЗС-матрица или другая полупроводниковая матрица, у него свои особенности. С одного края поля зрения больше чувствительность, с другого меньше. Значит, надо выровнять поле, сделать его однородным, чтобы фон был однородный, чтобы никакие особенности самой фотокамеры, висящей на телескопе, не портили вам реальное изображение того, что на небе. Это довольно рутинное, но сегодня уже программы есть, которые делают это автоматически или почти автоматически. А потом начинаются фокусы. Ну, например, все, что вы видите на небе, это как бы сжатое трехмерное изображение Вселенной. У вас все как на одном экране. А надо разнести это все по расстоянию от Земли. Что-то дальше, что-то ближе от вас. А вы видите все сжатое до двумерной картинки. Тут начинаются фокусы. А как определить, какой объект ближе к вам, какой дальше? То есть измерить до них расстояние. Вот тут уже надо что-то изобретать. Телескоп-робот на это не способен. Только человек может придумать методы измерения расстояний до далеких объектов. Это вообще самое основное, чем занимаются астрономы. Попытаться понять, где находится объект, который вы видите на небе. Близко ли, далеко ли и на каком расстоянии. Почти каждый из нас, ну и я в том числе, изобретали новые методы определения расстояний. Ну, вспомните Хаббл. Эдвин Хаббл, великий человек, его именем назван телескоп космический. А что, собственно, он сделал такого великого? А он в начале 20 века, он нашел метод измерения расстояний до галактик. Он впервые измерил расстояние до далеких галактик. Все, это его главный вклад в науку. После этого он стал великим человеком. Оказалось, что галактики разбегаются друг от друга, Вселенная расширяется и так далее. Он метод измерения расстояний применил. И вот каждое поколение астрономов этим занимается. Уточняют или изобретают новые. Но мы живем в галактике. Мы живем в таком запыленном месте, вокруг нас космическая пыль, что оптический телескоп мало чего видит сквозь нее. А нам бы хотелось окинуть взглядом нашу галактику, понять, какая у нее форма, спиральные рукава, где наше положение в ней, где центр, загадочный центр галактики, где черная дыра сидит. Вот я в свое время придумал новый метод измерения расстояния до центра галактики, опираясь на шаровые, на мои любимые шаровые скопления. Метод оказался очень точный. И сейчас он используется вот некоторыми людьми, теми, кто этим занят, как такой рядовой рабочий метод измерения расстояний. И большинство моих коллег тоже изобретают и применяют новые методы измерения. Вот тут уже телескоп вам не поможет. Тут только голова, тут только ваш бэкграунд, так сказать, багаж научный, который позволяет сообразить. А вот если скомбинировать несколько известных вещей, то можно получить новый метод измерения расстояний. Этим занимались древние греки, до Луны мерили расстояние. Этим занимались средние века, до Солнца и планет мерили расстояние. Этим и мы сегодня занимаемся, только наши объекты гораздо дальше. И до них гораздо труднее измерять расстояние.
А вот, скажем так, давайте, современные исследования подобные. Какими инструментами должен владеть астроном? То есть речь идет не только о механических инструментах, но скорее тоже и о программных. Есть ли какой-то специализированный софт, или нужно просто очень хорошо уметь загонять все в Excel и потом математическими формулами туда-сюда гонять?
Ну нет, нет, Excel вообще не для нас, это... Ну что вы.
Ну я условно, ну, да. Или там нужно уметь самому на питоне условно что-нибудь там программировать.
Ну не только на питоне. Ну вот я не самый крутой программист, я 6 языков программирования знаю. Ну, как правило, C++, вот такой рабочий язык. В мое время, когда я еще студентом был, мы там на Паскале и Алголе даже начинали на первых компьютерах маленьких писать. Сейчас, конечно, более продвинутые, но много пакетов есть уже в кодах написанных, и мы ими пользуемся. Например, пакет обработки изображений. Телескоп сделал чик, получил картинку, а дальше вы погружаете эти данные в специальный пакет, там MIDAS есть такой пакет, и немножко настроить его надо по вашим, какой телескоп используется, какая ПЗС-матрица и так далее. И дальше сложная программа начинает выравнивать поле, сравнивать звезды друг с другом, ну, то есть уже наработаны какие-то. Но я не знаю ни одного астронома, вот честно говорю, сейчас просто не могу представить себя среди своих коллег, кто бы ни был хорошим программистом, чем таким вот глубоким программистом, пишущим на алгоритмических языках довольно сложные программы. Ну, это наш основной инструмент. Потому что каждый пишет под себя, под свои задачи. Стандартные есть, но стандартами все могут пользоваться. Вы никогда не сделаете ничего нового, если будете пользоваться стандартными инструментами. Новое требует новой обработки, новых методов. Конечно, надо писать, ну, хотя бы на 2-3 алгоритмических языках. Сегодня вот Си хороший язык. Да, питоном. Между прочим, мои студенты предпочитают питон почему-то. Я его не учил. Мне достаточно вот даже Паскаля моего старого. Ну, я понимаю, он уже устарел. Или там Фортрана. Но питон, кажется, хороший язык. Я его не знаю. Более того, для меня он такой неожиданностью один раз выступил. Года 3 назад я повез студентов на практику, на обсерваторию. Мы сейчас строим, ну, уже почти готовы, на Кавказе свою университетскую обсерваторию. И там надо время от времени выполнять, ну, некоторые такие механические работы. Что-нибудь выкопать, что-нибудь там поставить, прибор новый. Я прихожу в комнату, где жили студенты, и спрашиваю: ребята, кто умеет работать с бетоном? А надо было столбик забетонировать. Один такой продвинутый очкарик говорит: я умею. Ну, говорю, пошли, будем бетонировать. Ой, извините, мне показалось, с питоном. Я говорю: нет, с бетоном. И тогда уже я его учил, как надо бетонировать, потому что все мы прошли через стройотряды, и все мы, конечно, умеем работать с бетоном. А вот с питоном я, например, не умею. Я его не учил, мне он просто сейчас не нужен по работе. А на старых языках я вполне нормально себе пишу. Трансляторы есть, так что достаточно. Вот.
А какую роль сейчас играет, ну, очень популярно, я везде пихают в различном его проявлении машинное обучение, и одно из ярких применений машинного обучения — это именно работа с изображениями. А насколько я знаю, сейчас есть какие-то алгоритмы, основанные на ML, которые как раз распознают объекты, ищут новые, но вообще вот в, скажем так, серьезной астрономии получила сейчас какое-то распространение?
Получила. Угу. Повторю еще раз. Наша картинка — это сжатое пространство с 3 измерений до 2. Мы как на экране, на небе, видим все, что и далеко, и близко. И различить, где что, иногда сложно. Вот те же звездные скопления. Это кучка родственных, живущих рядом звезд. А за ними много звезд, перед ними много звезд. И на небе мы с трудом иногда различаем. Глаз человека просто не может понять, что он видит звездное скопление, потому что куча звезд и впереди, и сзади замывают, делают незаметным существование скопления. Но есть алгоритмы, вот, кстати, они на распознавание изображений, ну, то, что вот лица человека распознает, в принципе, может распознавать и конфигурацию звезд. И таким образом мои молодые коллеги, вот бывшие мои студенты, сейчас научились выделять на небе те звездные скопления, которые раньше мы не замечали. Смотришь глазом, однородная куча, вот такое месиво звезд, а программа выхватывает по каким-то, по яркости, по цвету звезды, по ее движению иногда, выхватывает родственные звезды, и оказывается, что, о, так это группа родственников, они рядышком живут, они вместе родились, это звездное скопление. Вот такие программы действительно сейчас в моде. Но только молодые ребята умеют с ними обращаться. Вот мое поколение, я и мои более старые коллеги, как-то до этого не доросли еще.
А какая роль вообще компьютерного моделирования? Потому что, опять же, достаточно много мы видим как результатов таких вещей. То есть какие-нибудь там нам показывают, не знаю, вот замечательные симуляции.
Живые картинки.
Столкновения там черных дыр или там симуляция, опять же, формирования звездной системы из газопылевого облака. Или там, ну, короче, абсолютно любые симуляции. На них, насколько я понимаю, проверяются некоторые гипотезы. То есть какая роль вообще компьютерного моделирования в современной астрономии? Нужно ли это для какого-то первичного отсеивания гипотез, чтобы понимать, либо это нужно, чтобы смоделировать какое-то, ну, скажем так, несколько событий, да, и понять, могут ли они привести к этому результату?
Конечно. Я бы разделил компьютерное моделирование на две серьезных, совершенно не пересекающихся области. Во-первых, модели для иллюстрации чего-то. Вот вы хотите в научно-фантастическом фильме, помните, «Интерстеллар», да, там к черной дыре подлетали, вот что-то такое показать, что было бы похоже на правду. И это модели скорее художественного, чем научного содержания. А есть модели, которые именно для науки полезны. Ну, вот вариант такой. Недавно, 3 года назад, открыли гравитационно-волновые импульсы, приходящие к Земле. Ну, открыли гравитационные волны. Как их открыли? Это очень слабые возмущения. И тот прибор, который фиксирует гравитационно-волновой детектор, на самом деле дрожит постоянно. Он такой чувствительный, что где-то в соседнем там, штате, в соседней области вашей страны, ну, не знаю, трактор заведется, вздрогнет его мотор, а ваш чувствительный телескоп уже этот толчок маленький зафиксирует. Поэтому выделить космический сигнал без предварительного моделирования было бы в принципе невозможно. Значит, кто-то строил этот гравитационно-волновой детектор, их сейчас вот 3 работоспособных на Земле, 2 в Штатах, 1 в Европе, а кто-то, Кип Торн, кстати говоря, руководил этой компанией, молодых физиков, моделировал, как бы это могло происходить. Столкновение 2 черных дыр, столкновение 2 нейтронных звезд, или черная дыра поглощает нейтронную звезду. И какие гравитационные сигналы при этом должны были бы прийти к Земле. И вот накопив такую библиотеку ожидающихся, ожидаемых гравитационных сигналов, потом стали сравнивать ее с тем, что получает антенна реально. И увидели, о, это не подходит, это не подходит. Это кто-то пнул там камень в 10 километрах от детектора. Это у кого-то стакан с водой упал в соседней лаборатории и так далее. А вот это точно подошло. Расчет предварительный, теоретически, точно совпал с наблюдениями. И тут мы понимаем, да, это космическое событие. Без предварительной модели математической это было бы просто невозможно сделать. Вот это не на виду, это в кино не покажешь, но это то, с чем мы работаем. Это модель реального явления. Ну, а всякие красивые картинки живые, они тоже нужны, чтобы там научно-популярную передачу на Discovery что-то яркое, красивое показать. Мы стараемся, чтобы они тоже были недалеки от правды. Ну, вот как пример, наша галактика. Я же говорил, что мы сидим в запыленной области галактики. Мы ее окинуть взглядом не можем. Более того, мы внутри, мы вообще не можем снаружи посмотреть на нашу галактику. Но когда мы говорим компьютерному художнику, как она должна выглядеть на основе всех наших измерений, он довольно красивую картинку рисует, которая, наверное, похожа на правду. Какие-то детали мы будем уточнять, но в основном, по нашим научным данным, художник на компьютере может сделать более или менее правильный вариант. Зайдите в Википедию, наберите Galaxy или там Milky Way, и вы увидите картинку, не сильно отличающуюся от действительности. Но ее никто никогда не видел. Ее нарисовал художник на компьютере.
А помогает в этом плане, ну, какие-нибудь там данные с телескопов типа Гайя, когда мы фиксируем уже объект, мы можем...
Да не только помогают, нет.
Делать кросс-референс такой.
Это и есть, но они дают ту пищу, на которой основывается художник, рисующий нашу галактику. Гайя — это космический телескоп с супервозможностями, он измеряет миллиарды, уже больше миллиарда звезд. Их положение на небе, их яркость, их спектр. И вот все эти данные в совокупности позволяют нарисовать галактику.
А где-то еще есть применение? Вот вы говорили, что есть несколько областей применения компьютерного моделирования.
Да, конечно. Прежде всего там, где длительность процессов гораздо превышает человеческую жизнь. Ну, например, мне интересно, вот куча звезд, шаровое звездное скопление, миллион звезд. Как дальше будет проходить их жизнь? Как они будут сталкиваться, выталкивать друг друга? Что там будет? Я же не могу миллиарды лет смотреть на это звездное скопление. Я создаю модель, где миллиард точек, ну, в памяти компьютера друг с другом взаимодействуют как реальные звезды. Насколько мой компьютер мощный, настолько я могу ближе к действительности сделать эту модель. Понятно, что модель всегда грубее, чем реальность. Но по мере того, как компьютеры становятся все более мощными, многопроцессорные, быстро считающими, я все более точную модель могу создать. Если еще несколько лет назад, изучая эволюцию звездных скоплений, мы представляли себе звезды как точки, просто точка с определенной массой. Вот они друг друга притягивают, по орбитам летают, и больше ничего о звездах я не мог сказать. То сегодня я в память компьютера могу загрузить качество звезд, их размер, их индивидуальную массу, как они время от времени взрываются, расширяются, сталкиваются друг с другом. И вот эта куча из нескольких сотен тысяч, иногда из миллиона звезд в моем компьютере, в его памяти, она живет гораздо быстрее, чем в реальности. Скажем, на миллиард или на 2 миллиарда лет вперед я за несколько часов могу просмотреть, как эволюционирует звездное скопление, как оно сжимается, в центре там черная дыра может родиться. Иногда, кстати, мы их там находим. А звезды вылетают, звезды друг друга толкают, объединяются в пары. Все это в течение нескольких часов, ну, иногда нескольких суток, если это не очень мощный компьютер, моделируется, и я так как машину времени использую свой компьютер, глядя на то, как реальный процесс может в будущем развиваться, или как он в прошлом себя вел. Ну, например, первые мгновения жизни Вселенной мы же никогда не увидим, а прокручивая компьютерную модель назад, мы можем посмотреть, как это было в далеком прошлом. Как галактики разъединялись, расталкивали друг друга и так далее. Это, конечно, большое преимущество современных быстро считающих компьютеров.
А вот говоря о вашей, опять же, непосредственно области исследований, вот возьмем скопление звезд, что мы о них, в принципе, можем изучать? Вот, например, что вы, какие параметры скопления вы отслеживали, какие выводы по ним можно делать, и менялись ли как-то возможности того, что можно отслеживать с улучшением инструментов, вот, по вашему опыту?
Да, ну не только компьютеров, конечно, это синтез и того, что телескоп может мне дать, и того, что компьютер может помочь увидеть. Ну, например, сегодня я понимаю, что то население из 200 шаровых скоплений в галактике, которое мы обнаружили, оно смешанное. Часть из них родились еще до того, как сформировалась галактика. Это самые полезные скопления. Они помнят самую древнюю эпоху. Часть сформировалась уже, когда галактика оформилась, была такой индивидуальной большой звездной системой. А часть пришла к нам в тот момент, когда наша большая галактика поедала своих маленьких соседей. Это так условно мы называем галактическим каннибализмом. Ну да, одна галактика ест другую, большой съедает маленьких. Это, в общем, обычно в природе бывает, и в природе галактик тоже. Вокруг нашей гигантской, а мы живем в очень большой галактике, звездной системы, есть маленькие малыши, их около 100 штук, они спутники нашей галактики. И время от времени, когда они неосторожно приближаются к нам, наша большая их поедает. А что значит поедают? Они просто перестают как индивидуальные существовать. Они размазываются в теле нашей большой звездной системы. Но те звездные скопления, которые были в их составе, они, как изюминки, еще долго сохраняют свою индивидуальность. И просто раньше они жили в маленькой звездной системе, а теперь они состав большой. Ну, как вот провинциал приезжает в столичный город, да, он сохраняет свое тело человеческое, но он уже член большого коллектива из жителей большого города. Вот это мы сейчас постепенно, и я тоже, выясняем. Ну и становится понятным, как сформировалась наша галактика. Поедая маленьких, она становилась все больше и больше. Ну и в будущем этот процесс будет продолжаться. В нашей галактике еще есть что есть. То есть что захватывать со стороны. Сейчас на нас падают два Магеллановых облака. Большое и малое Магелланово облака – это спутники нашей галактики. Довольно-таки солидные, довольно крупные. И наша их притягивает к себе, и скоро они растворятся в теле нашей звездной системы. И мы еще где-то 30 звездных скоплений получим в подарок от них, от этих Магеллановых облаков. Вот такая история.
Так а все же, а какие параметры в основном мониторятся? То есть отслеживаются ли, я не знаю, там линии поглощения в спектре, либо смотрится там на параллакс, либо смотрится на еще какие-то...
Меня в данном случае интересует движение, по каким орбитам они летают и скоро ли они врежутся в нашу звездную систему. Движение трудно отслеживать, они же далеко от нас. Но вот как раз космический телескоп Гайя уже в состоянии это делать. Он с такой точностью положение звезд на небе фиксирует, что уже маленькие перемещения угловые, объекты далеко, они позволяют довольно точно быть измеренными, и орбиты большинства спутников нашей галактики сегодня, вот в ближайшие 2-3 года, последние, стали известны. А раз известна орбита, можно вперед делать прогноз, как по этой орбите спутники либо не упадут, либо упадут. Ну, даже, я вам вот что скажу, сегодня мы уже надежно можем прогнозировать, когда наша галактика сольется с такой же огромной соседкой, туманностью Андромеды. Ну, все знают, что рядом с нами есть гигантская спиральная, может, она даже чуть крупнее нашей, Андромеда. И мы сейчас сближаемся, примерно со скоростью где-то 150 км в секунду. Расстояние большое, так что сближение не скоро произойдет, удар, или не удар, такой поцелуй двух галактик, где-то через 4 миллиарда лет, но он произойдет, мы уже точно рассчитали орбиту и на будущее знаем, как это будет выглядеть. Вот такая наша работа.
Есть что-то, чего мы пока что не знаем, например, о тех же звездных скоплениях, а что у нас есть шанс узнать в ближайшем будущем? То есть в какую сторону стоит копать исследователям и какие инструменты для им этого, может быть, потребуются?
Очень хочется увидеть, как звездные скопления формируются, прямо вот как они рождаются. Собственно, и наше Солнце рождалось так же, поэтому нам очень интересно. Но рождение звезд и звездных скоплений всегда происходит в недрах огромных газово-пылевых облаков. Ну, собственно, они и являются, так сказать, родоначальниками звезд. И туда оптический телескоп вообще не в состоянии проникнуть. Космическая пыль полностью блокирует свет, и мы ничего не видим в этих облаках. А вот инфракрасные телескопы, которые фиксируют тепловое, длинноволновое излучение, могут. Но на Земле им мешает атмосфера. И вот мы ждем, когда в ближайшие, я думаю, года через два, на орбите окажется телескоп Джеймс Уэбб. Это космический, он несколько раз больше Хаббла. И он будет в инфракрасном диапазоне видеть то, чего не видим мы с Земли. К сожалению, вот буквально на днях закончил свою работу телескоп Спицер. Это большая американская обсерватория летающая была, тоже в инфракрасном диапазоне наблюдала. Но у нее диаметр был чуть меньше метра, диаметр объектива. А у будущего телескопа Джеймс Уэбб будет 6,5 метров. Это намного лучше, намного больше энергии он соберет, намного более четкие изображения нам даст. И мы прямо проникнем взглядом в недра непрозрачных пылевых облаков и увидим, как на наших глазах рождаются звезды. До сих пор это было очень трудно сделать, мы ждем этого момента. Вот надеюсь, что телескоп выйдет на орбиту удачно, это сложная конструкция, она как из лего будет собираться из отдельных кусочков на орбите, раскладываться. Это, в общем, всякое может быть, но если все будет удачно, на ближайшие лет 20 это будет такой главный телескоп нашей астрономии, мировой астрономии.
Ну да, как в свое время Хаббл сделал достаточно большой прорыв для такой...
Как да. Хаббл, да. Это будет новый прорыв такого же калибра, как в свое время Хаббл нам позволил сделать.
Ой, ну я надеюсь, что его больше не будут переносить. А тут недавно опять его до июля 2021 перенесли, уже сколько можно. Я вот, когда еще учился, помню, мне говорили, ну вот сейчас запустят Джеймс Уэбб. И как-то вот это вот состояние вот сейчас запустят, он все время в нем пребывает. Я предлагаю... Так как мы уже подходим к концу нашего выпуска, я тут кинул клич по нашим слушателям, и они поприсылали мне некоторые вопросы, которые хотели бы, чтобы я вам переадресовал, поэтому я вот в таком, давайте, небольшом блиц-режиме несколько вопросов я отобрал, которые мне показались самыми интересными. Вот, например, Василий Кондрашкин спрашивает, какими характеристиками должен обладать нейтринный телескоп, чтобы улавливать нейтрино хотя бы от ближайших к Солнцу звезд? И смогли бы мы с таким инструментом более точно сказать, какие процессы происходят в ядре, например, той же Бетельгейзе, и когда она взорвется и станет сверхновой?
Ну да. Про Бетельгейз сейчас все волнуются, да, когда же она взорвется. Дело в том, что наблюдать нейтринный поток от спокойной звезды, ну вот в таком же состоянии, как наше Солнце, мы долго еще не сможем. Он невелик. Солнце близко, мы от него видим нейтрино, от ближайших звезд не увидим еще долго. Но когда звезда подходит к финалу своей жизни, вот Бетельгейзе как раз и подходит к финалу, там в ядре начинается невероятное. Там термоядерные реакции, одна сменяет другую. Ну, сначала гелий из водорода рождаются, потом углерод, кислород, азот из гелия и так далее. И когда дело подходит уже вот-вот, накануне взрыва сверхновой, тогда рождается железо в большом количестве, температура очень высокая, и тут звезда начинает нейтрино со страшной силой генерировать. И когда Бетельгейзе уже будет, ну, за несколько, там, может, за полгода до взрыва генерировать огромное количество нейтрино, вот тут мы их уже увидим существующими телескопами. На Земле сейчас есть, ну, по крайней мере, два очень чувствительных нейтринных телескопа. Это в Японии Супер Камеяканда и на Южном полюсе, там, в Антарктиде, во льду, Ice Cube, такой гигантский телескоп объемом в кубический километр. Они не только смогут увидеть, их придется отключить на некоторое время, чтобы не зашкалило, чтобы они вообще не перегорели от того потока нейтрино, который придет от Бетельгейзе. Но это будет прямо накануне взрыва. Вот уже самое-самое последнее мгновение жизни этой звезды. Пока такого нет, значит, можно не беспокоиться, в ближайшие месяцы Бетельгейзе не взорвется.
Ну да, и наши текущие же эстимейты, это порядка там, ну, в ближайшие 100 тысяч лет. По меркам звезд это, конечно, вот-вот.
В 100 тысяч лет точно взорвется. Я думаю, даже 20 тысяч лет – это тот период, когда Бетельгейзе взорвется. Но не завтра.
Да, но все равно многовато. А следующий вопрос, слушатель с ником Воскик. Собственно, мы обсуждали вот с вами уже длиннобазные интерферометры, такие как телескоп горизонта событий. И вот интересуется слушатель наш, для чего вообще еще может быть полезны такие большие телескопы, что с их помощью еще можно получать, кроме как изображения сверхмассивных черных дыр?
Вы имеете в виду радиоинтерферометры, да?
Ну, телескоп горизонта событий, назовем его, допустим, у нас есть такая штука.
Не допустим, а он есть, он работает. И у него задачи, возможности его были такими. Либо увидеть очень большую черную дыру в соседней галактике, либо увидеть не очень большую в нашей собственной. Вот в соседней, в Деве-А, он увидел эту гигантскую черную дыру. Теперь осталось увидеть нашу собственную в центре нашей галактики. Она сравнительно скромного размера. Ее массы там 4,5 миллиона масс Солнца. Для черной дыры это, в общем, не особенно много. Но вот теперь все нацелено на то, чтобы получить ее изображение. А точнее, изображение аккреционного диска, газового диска, который с бешеной скоростью вокруг черной дыры крутится. Потому что саму черную дыру мы, конечно, не видим. Мы видим то, что рядом с ней происходит. И это задача на ближайшие годы для телескопа горизонта событий. Сейчас он на это нацелен. И я думаю, в ближайшее время нам покажут изображение нашей родной гигантской черной дыры в центре нашей галактики.
То есть, по сути, кроме как сверхмассивные черные дыры, им наблюдать, он пока что нам ни для чего другого не нужен.
А, нужен, конечно, но черные дыры — это самое для публики интересное направление. Поэтому в первую очередь, конечно, создав эту систему, нацелились на черные дыры. На самом деле это интерферометр миллиметрового диапазона. Он проникает в недра пылевых облаков, он может увидеть, как формируются отдельные звезды. Но это не произвело бы такого впечатления на публику и, в конце концов, не дало бы гранты на поддержание этой довольно дорогостоящей работы. А теперь черные дыры так сыграли, такой вал по публичной информации пошел, что, конечно, люди получат дополнительное финансирование и будут уже эксплуатировать этот прибор, ну, так, менее заметными для публики методами, но для науки полезными, конечно. Я думаю, что рождение звезд внутри непрозрачных облаков они тоже увидят, но публику это не так сильно будет шокировать, как изображение черной дыры.
Ну и последний, наверное, сегодня вопрос задает его Юлия Яковлева. Юлия спрашивает, было бы интересно послушать про гиперскоростные звезды. Правильно ли она понимает, что сейчас известно несколько звезд, которые прилетели в нашу галактику из других? И как сочетается время жизни звезды и время, которое требуется для перелета между галактиками?
Вопрос интересный, но немножко неправильно сформулирован. Гиперскоростные звезды есть. Мы уже несколько штук обнаружили. Кстати, мои студенты, бывшие, вот молодые ребята, нашли самую быстро летящую звезду, больше 1000 километров в секунду она делает. Но они не из соседних к нам прилетают. Они из нашей вылетают навсегда. Нам казалось, что это редкое событие. А вот уже несколько штук нашли, которые движутся так быстро, ну, как говорят небесные механики, быстрее второй космической скорости. То есть они уже не удержатся внутри нашей галактики, они с этой скоростью улетят и покинут ее навсегда. Вопрос, а где же они и благодаря чему набрали такую скорость? И вот похоже, что они ее набрали в окрестности нашей центральной черной дыры. Потому что когда рядом с черной дырой пролетает двойная звездная система, две звездочки рядом живущие, черная дыра разрывает их своей гравитацией на две одиночных звезды. Одну из них может проглотить, а вторая за счет этого получает избыточную скорость и выстреливает из галактики, из бешеной... Ну, это не бешеная скорость, но достаточная, чтобы покинуть галактику. Там 700, 800, 1000 километров в секунду. Это уже так быстро, что галактика не удержит такую звезду. Вот несколько таких найдено. Неожиданно много. Мы не ожидали, что их столько будет, их уже около десятка. И это значит, что черная дыра еще и вот разбрасывает наши звезды по межгалактическому пространству.
Так получается, может ли звезда долететь до соседней галактики какой-нибудь? Хватит ли ее жизни на то, чтобы, вот, собственно, просуществовать?
Нет, конечно, не хватит. До туманности Андромеды, а это ближайшая к нам крупная галактика, даже свет 2 миллиона лет идет. А звезда с ее сравнительно небольшой скоростью миллиарды лет будет лететь. Так что она раньше погаснет, чем долетит.
Хорошо. На этом я тогда предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, получился у нас с вами такой достаточно подробный экскурс в работу современной астрономии.
Ну да, спасибо вам за приглашение. Я только хочу напомнить, что всего за час не расскажешь, а если вы зайдете на мою страничку в интернете, найти ее легко по фамилии, там увидите наши последние книги, мои и вместе с коллегами написанные. Там, конечно, намного больше информации.
Да, безусловно, ссылочка, как и всегда, будет в шоу-ноутах на сайте, да, там собраны ваши научные публикации, и книги, и предстоящие лекции, я так понимаю, там публикуются. Кстати, если вот кто-то хочет попасть на, например, вашу лекцию, если у них есть такая возможность географически, где стоит отслеживать, на вашей страничке или, может, где-то еще там стоит подписаться?
Ну, обычно я на своей страничке ближайшие лекции выставляю, хотя не всегда, конечно, я довольно ленивый человек и пользуюсь редко своей страничкой, но уже прошедшие лекции, те, что легли в YouTube, там все отмечены, и можете их задним числом послушать, это я все отслеживаю. В основном я в Москве, но я довольно много езжу по России, и, кстати, на Украине был недавно, и даже в других странах, вот во Франции читал. Так что приходите на лекции, поговорим очно.
Так да, если у вас есть такая возможность, следите. А на этом тогда мы с вами прощаемся. Еще раз вам спасибо большое, что пришли в гости. Надеюсь, не в последний раз. Что ж, вот такое у нас получилось интервью с Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Надеюсь, вам понравилось. Вы очень много раз меня просили пригласить Владимира Георгиевича. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если у вас есть какие-то вопросы, во-первых, конечно же, пишите их в комментариях на сайте berdicast.com под этим выпуском. В шоу-ноутах есть отдельная кнопочка «Отправить комментарий». Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы к Владимиру Георгиевичу, пожалуйста, проходите по ссылочке в шоу-ноутах. Там есть ссылочка на его страничку, где публикуются ближайшие лекции, которые можно посетить, где есть контакты. В общем, все можете найти там, переходите туда, и там уже будет вся нужная информация. Ну, а мне остается только напомнить, что если вам нравится эта безумная деятельность, которой я тут занимаюсь, то можно поддержать проект двумя фактическими основными способами. Во-первых, можно поставить оценочку в приложении Apple Podcasts, либо же iTunes на компьютере. Еще лучше написать отзыв. А еще лучше сделать все вышеперечисленное и рассказать еще о подкасте друзьям. Это крепко поможет подкасту стать еще выше в различных рейтингах, быть доступным еще большему количеству людей. Также сейчас я публикую подкаст еще и на YouTube, так что если кому-то удобно слушать там, пожалуйста, пойдите послушайте. Ну, заодно можете и там тоже пойти какой-нибудь лайк поставить, подписаться на канал, чтобы вот эти вот замечательные машинные алгоритмы нас тоже куда-нибудь продвигали, и новые люди через YouTube узнавали о подкасте. Ну и также, если вы хотите прям совсем-совсем помочь проекту, да плюс получать дополнительные выпуски, дополнительный подкаст-контент, для этого есть Patreon, это система, где можно подписаться за определенную сумму в месяц, получать дополнительные подкасты. patreon.com/berdicast. Выбирайте тариф, который содержит теорию большой бороды, подписываетесь, и, собственно, вам новые подкасты прилетают, дополнительные к тем, что выходят в основном в фиде. У нас также там есть максимальный тариф, Berdicast Plus, и отдельное спасибо всем тем людям, которые уже подписаны на нас там. А именно, это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Урбановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, подкаст «Время покажет», Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к списку этих замечательных людей можно по адресу patreon.com/berdicast. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.